Глава 6. Февраль 1974. От издателя. Параллакс 84. Зима 1974. Страница 5. Дорогие читатели, 5 лет назад, когда начинали публиковать в нашем ежеквартальнике беседы с малоизвестными поэтами, мы не могли предположить, насколько востребованными эти интервью окажутся. Многие из вас захотели еще, и, конечно, ваши воодушевленные письма открыли путь последующим выпускам, и они в «Параллаксе» стали ежегодной традицией. Эти статьи привели к открытию или переоткрытию некоторых важных поэтов и к запоздалому признанию их работ. К сожалению, на этот выпуск легла печальная тень. Творец, о котором пойдет речь, Нила Вахдати, афганский поэт, с которой прошлой зимой в Курбевуа под Парижем побеседовал Этьен Бустуле. Уверены, вы согласитесь с нами, что мадам Вахдати дала месье Бустуле одно из самых откровенных и поразительно искренних интервью из всех, какие нам приходилось публиковать. С огромной грустью мы узнали о ее безвременной кончине, случившейся вскоре после той беседы. Сообществу поэтов будет ее не хватать. У мадам Вахдати осталась дочь. Совпадение — жуткая вещь. Двери лифта звякают в тот самый миг, когда начинает звонить телефон. Пари слышит, как он звонит в квартире Жюльена, которая располагается в начале узкого, еле освещенного коридора и поэтому ближе всего к лифту. Интуиция подсказывает ей, кто именно звонит. По лицу Жюльена понятно, что и ему тоже. Жюльен уже вошел в лифт, говорит ей, пусть звонит. У него за спиной насупленная краснолицая женщина, обитающая выше. Она вперяет в паре нетерпеливый взгляд. Жюльен называет ее «La Chèvre». У нее из подбородка торчат волосы. Он говорит «Поехали, пари, мы уже опаздываем». Он забронировал столик на 7 вечера в новом ресторане в 16-м арондисмане. Этот ресторан произвел некоторую шумиху своим «Пуле Брейс» — «Соли Кардинале», а также телячьей печенью в вишневом уксусе. Они встречаются со старыми университетскими друзьями Жюльена, Кристианом и Орели, еще со студенческих лет, не с коллегами-педагогами. Договорились на аперитив в 6:30, а сейчас уже 6:15, а им еще до метро, потом ехать до Мюэт, а потом идти 6 кварталов до ресторана. Телефон все звонит. Женщина-коза покашливает. «Это, наверное, маман», — говорит паре. — Да, я в курсе. Абсурд думать так, но паре кажется, что маман с ее неутолимой страстью к драме выбрала для звонка этот самый миг, чтобы вынудить ее сделать этот самый выбор — шагнуть в лифт с Жюльеном или принять звонок. — Может, это важно, — говорит она. Жюльен вздыхает. Лифт закрывается у него за спиной. Он прислоняется к стене в коридоре, засовывает руки глубоко в карманы пальто, на мгновение походя на Мельвилева полисье. «Я на минутку», — говорит паре. Жюльен бросает на нее скептический взгляд. Квартира у Жюльена маленькая. 6 шажков, и паре уже проскочила прихожую, кухню, уселась на край кровати, тянется к телефону, пристроенному на ночном столике. Больше ни для чего в комнате нет места. Зато вид из окна фантастический. Сейчас идет дождь, но в ясный день 19-й и 20-й арондисманы видно почти целиком. «Oui, allô?» — говорит она в трубку. Отвечает мужской голос. «Bonsoir. Это мадемуазель Пари Вахдати? С кем я разговариваю? Вы дочь мадам Нилы Вахдати? Да. Меня зовут доктор Делуне. Я по поводу вашей матери». Паре зажмуривается. Краткая вспышка виноватости, а за ней привычный страх. Ей приходилось уже отвечать на подобные звонки. Столько раз, что и не счесть, с ее подростковых лет. Ей-богу, или даже раньше. Однажды в ее 5-м классе шел экзамен по географии. Учителю пришлось прервать ее, вывести в коридор и приглушенным голосом объяснить, что случилось. Эти звонки знакомы паре, но их повторение не добавляет ей безмятежности. Каждый такой звонок, и она думает, на этот раз, точно на этот раз, но всякий раз кладет трубку и несется к маман. Жюльен как-то выразился в экономических терминах. Если паре прекратит поставку внимания, быть может, спрос на него тоже иссякнет. «Произошел несчастный случай», — говорит доктор Делоне. Паре стоит у окна и слушает объяснение врача. Накручивает на палец и стаскивает с него телефонный провод, а врач пересказывает визит ее матери в больницу, рассеченный лоб, швы, профилактический укол от столбняка, обработку перекисью, ключевые антибиотики, повязки. Сознание пари переносится в то время, когда ей 10 лет, она пришла домой из школы и обнаружила на кухонном столе 25 франков и записку «Я уехала в Эльзас с Марком, ты его помнишь. Через пару дней вернусь, будь хорошей девочкой». В скобках «Ложись спать не поздно. Je t'aime, maman». Паре затрясло, глаза налились слезами. Она уговаривала себя, что 2 дня — это не ужасно, не так долго. Врач задает ей вопрос. «Пардон?» «Я спросил, заберете ли вы ее домой, мадемуазель? Повреждение несерьезное, поймите правильно. Однако лучше ей все-таки одной домой не ехать. Или же мы можем вызвать такси?» «Нет, не нужно. Через полчаса буду». Она садится на кровать. Жюльену не понравится. А может, будет неловко перед Кристианом и Орели, чье мнение ему кажется очень важно. Паре не хочется выходить в коридор, иметь дело с Жюльеном. Ей не хочется и ехать в Курбивуа, и иметь дело с мамой. Паре бы предпочла лежать и слушать, как ветер швыряет капли дождя в стекло. Уснуть. Она прикуривает сигарету, и когда за ее спиной в комнату входит Жюльен и спрашивает: «Ты не едешь, да?» не отвечает. Фрагмент из «Афганской певчей птицы». Интервью с Нилой Вахдати, Этьен Бустуле, «Параллакс 84», зима 1974, страница 33. «Насколько я понимаю, вы на самом деле наполовину афганка, наполовину француженка?» «Моя мать была француженка, да. Парижанка. Но она познакомилась с вашим отцом в Кабуле. Вы там родились?» «Да, они встретились в 1927-м, на приеме в Королевском дворце. Мать сопровождал ее отец, мой дед, отправленный в Кабул консультировать короля Аманулу по его реформам. Слыхали о таком короле?» Мы сидим в гостиной в маленькой квартире Нилы Вахдати на 30-м этаже жилого здания в городке Курбивуа, что на северо-востоке от Парижа. Гостиная небольшая, скудно освещенная, интерьеры скромные. Диван в шафрановых чехлах, кофейный столик, 2 высоких книжных шкафа. Она сидит спиной к окну, открыв его, чтобы улетал дым сигарет, которые она курит одну за другой. Нила Вахдати говорит, что ей 44. Она поразительно привлекательная женщина, быть может, уже не на пике своей красоты. Однако тот не так далеко в прошлом. Высокие царственные скулы, прекрасная кожа, тонкая талия. У нее умные кокетливые глаза и проницательный взгляд. Он заставляет почувствовать, что тебя оценивают, проверяют, очаровывают, играют с тобой все одновременно. Подозреваю, эти глаза — грозное оружие обольщения. На ней никакого макияжа, кроме помады, чуть сбежавшей за пределы контура ее рта. Лоб повязан банданой, блекло-пурпурная рубаха поверх джинсов, ни носков, ни обуви. Всего 11 утра, она уже наливает себе шардоне из неохлажденной бутылки. Она радушно предложила мне бокал, я отказался. Лучше него у них не было. Нахожу эту фразу интересной с точки зрения выбора местоимения. У них? Вы не считаете себя афганкой? Скажем так, я развелась со своей более хлопотной половиной. Любопытствую, отчего же? Если бы у него все получилось, у короля Аманулы, в смысле, я бы, возможно, ответила на ваш вопрос иначе. Прошу ее объяснить. Видите ли, он проснулся однажды утром, король, и объявил о своих планах переделки страны, пусть даже и силком, если потребуется, в новую просвещенную нацию. «Именем Бога», — сказал он. «Для начала никаких больше вуалей. Вообразите, месье Бустуле, женщина в Афганистане арестована за ношение паранджи. Представьте жену Аманулы, королеву Сараю, с открытым лицом на публике. О-ля-ля! Легкие мул изготовились к такому ох, что хватило бы надуть 1000 гинденбургов». «И никакого многоженства», — сказал он. «Как вы понимаете, в стране, где короли имели полчища любовниц и ни разу не видали большинства своих детей, которых столь легкомысленно зачали. Отныне, — заявил он, — ни один мужчина не может заставить тебя выйти за него. И никаких больше выкупов невест, отважные женщины Афганистана, никаких детских свадеб. И вот еще что. Вы все пойдете в школу». Он был провидец, видимо. Или дурак. Мне самой эта граница всегда представлялась опасно тонкой. Что с ним произошло? Ответ столь же досаден, сколь и предсказуем, месье Бустуле. Джихад, разумеется. Они объявили ему джихад. Муллы, вожди племен. Представьте, 1000 взмывающих к небу кулаков. Король сдвинул землю, понимаете ли, но его окружало море фанатиков. А вам хорошо известно, что бывает, когда колеблется океанское дно, месье Бустуле. Цунами бородатого сопротивления налетело на бедного короля, понесло его, беспомощно трепыхавшегося, и выплюнуло на берегах Индии, потом Италии и, наконец, Швейцарии, где он выкарабкался из ила и умер разочарованным стариком в изгнании. А что за страна возникла после этого? Судя по всему, она вас не устроила. Вполне взаимно. И поэтому вы в 1955 году уехали во Францию. Я уехала во Францию, потому что желала спасти свою дочь от определенного сорта жизни. Какого именно? Я не хотела, чтобы ее превратили, против ее желания и естества, еще в одну старательную печальную женщину из тех, что помешаны на пожизненном тихом рабстве, в вечном страхе показать, сказать или сделать что-нибудь не так. Из тех, какими восхищаются на Западе, тут, во Франции, к примеру, и превращают их в героинь за их тяжкую жизнь, восхищаются на расстоянии, те, кто не осилит и дня на их месте. Из тех, чьи желания притупляются, чьи мечты заброшены, и все же они, что хуже всего, месье Бустуле, при встрече улыбаются и делают вид, что не имеют никаких тревог. Будто живут такой жизнью, какой можно позавидовать. Но стоит присмотреться, и вы увидите беспомощный взгляд, отчаяние. Оно разоблачает все их благодушие. Это все довольно прискорбно, месье Бустуле. Я для своей дочери такого не желала.
Она, видимо, это понимает. Нила Вахдати прикуривает очередную сигарету.
Ну, дети, никогда не все, на что надеешься, месье Бустуле. В приемном покое скорой помощи раздраженная медсестра велит паре ждать у регистратуры рядом с тележкой, заваленной планшетами и медкартами. Паре поражает, как люди могут добровольно тратить молодость, учась профессии, которая приведет их в такое вот место. Ей это понимание совершенно недоступно. Она терпеть не может больницы, не выносит вида людей в их худшем состоянии, этот тошнотворный запах, скрипучие каталки, коридоры с этими грязно-коричневыми картинами, бесконечные вызовы по громкой связи. Доктор Делоне оказывается моложе, чем полагала Пари. У него изящный нос, узкий рот и тугие светлые кудри. Через распашные двери он ведет ее из приемного покоя в главный коридор. «Когда доставили вашу мать, — говорит он доверительным тоном, — она была довольно нетрезвой. Вы, похоже, не удивлены». «Не удивлена. Равно как и многие медсестры. Говорят, у нее тут открыт своего рода счет. Я-то сам новенький, никогда не имел удовольствия. Насколько все плохо?» «Она была несколько строптива», — отвечает врач. «И должен сказать, до некоторой степени театрально». Обмениваются краткими ухмылками. «Обойдется?» «Да, на некоторое время», — говорит доктор Делоне. «Но я бы рекомендовал ей вполне настоятельно пить меньше. На этот раз повезло, а в другой раз кто знает?» Пари кивает. «Где она?» Он заводит ее обратно в приемный покой и за угол. «Третья койка. Я скоро вернусь с документами на выписку». Пари благодарит его и проходит к койке матери. «Салю, маман». Маман устало улыбается, растрепанная в разных носках. Лоб ей замотали бинтами, капельница с бесцветной жидкостью подсоединена к левой руке. На ней больничная сорочка задом наперед и не завязана как следует. Она слегка разошлась, и Пари видит отрезок широкой вертикальной линии, материн шрам от старого кесарева сечения. Она спрашивала маман несколько лет назад, почему шрам не горизонтальный, как обычно, и та объяснила, что врачи тогда выдали ей какую-то техническую причину, а теперь она ее не помнит. «Важно, — говорит она, — что они тебя все-таки достали». «Я испортила тебе вечер», — бормочет маман. «Всякое бывает. Я приехала забрать тебя домой». «Я бы проспала всю неделю». Глаза у нее закрываются, она говорит вяло, тягуче. «Просто сидела, смотрела телевизор. Есть захотела. Пошла на кухню за хлебом и джемом, поскользнулась. Не помню даже, как и что, но упала и зацепила головой ручку от духовки. Кажется, отключилась на пару минут». «Садись, Пари, не нависай надо мной». Пари садится. «Врач сказал, ты пила». Маман наполовину разлепляет один глаз. Чистоту ее визитов к врачам превосходит лишь ее нелюбовь к ним. «Этот мальчишка? Он так сказал?» «Ле пети сало, гаденыш! Да что он понимает? У него изо рта еще материнской титькой несет!» «Вечно твои шуточки. Стоит мне поднять эту тему». «Я устала, Пари. Потом меня отчитаешь. Позорный столб никуда не денется». И вот теперь она и впрямь засыпает. Неприятно храпит, а это бывает лишь после запоя. Пари садится на табурет у кровати, ждет доктора Делоне, представляет Жюльена за тускло освещенным столиком, в руках меню, за высоким бокалом бордо он объясняет ситуацию Кристиану и Орели. Он предложил составить ей компанию в больнице, но лишь для галочки, чистая формальность. Да и вообще ничего хорошего не получилось бы, если бы он приехал. Если уж доктору Делоне показалось, что он повидал ее театр. И все же, хоть и правильно, что он сюда не поехал, Паре хотелось бы, чтобы и на ужин он без нее не ходил. Ее по-прежнему слегка поражает, что он все же пошел. Он мог бы все объяснить Кристиану и Орели. Они могли бы выбрать другой вечер, поменять бронь. Но Жюльен пошел. И не просто из легкомыслия, нет. Что-то злонамеренное в этом жесте, произвольное, беспощадное. Пари уже какое-то время знала, есть у него такое свойство. Она задумалась, может, ему это даже нравится. Маман познакомилась с Жюльеном в приемном покое скорой, похожем на этот, 10 лет назад, в 1963-м, когда паре было 14. Он привез коллегу с мигренью. Маман же привезла паре. В тот раз пациенткой была она, сильно вывихнула щиколотку в школе на гимнастике. Паре лежала на каталке, и тут Жюльен вкатил свое кресло в палату и завел с маман разговор. Паре не помнит, что они друг другу сказали, но помнит, что Жюльен спросил. «Пари пишется как город?» И от маман услышал знакомый ответ. «Нет, без «с». На фарси означает «фея». На той же неделе они все встретились поужинать в маленьком бистро рядом с бульваром Сен-Жермен. Пока собирались, маман устроила протяжный спектакль смятения. Что же ей надеть? В конце концов, остановилась на пастельно-голубом, сильно приталенном платье, вечерних перчатках и остроносых туфлях на шпильках. И все равно в лифте спросила у пари, «Не слишком это а-ля Жаки, как думаешь?» Перед ужином они курили, все трое, а маман с Жюльеном выпили по пиву из громадных заиндевевших кружек. После первой Жюльен заказал по второй, а потом и по третьей. Жюльен, белая рубашка, галстук, вечерний клетчатый пиджак, выказывал сдержанную галантность породистого мужчины. Легко улыбался и смеялся без натуги. На висках у него прорезалась самая малость седины, парень не заметила ее в скудном свете приемного покоя и сочла их с маман приблизительно ровесниками. Он оказался вполне эрудирован в текущих событиях и некоторое время говорил о вето Шарля де Голля на вхождение Англии в общий рынок. К изумлению пари, ему почти удалось их развлечь. И лишь после того, как маман спросила, он признался, что начал преподавать экономику в Сорбонне. «Профессор? Пленительно!» «Едва ли», — сказал он. «Приходите послушать. Это мгновенно излечит вас от подобного заблуждения». «Может, и приду». Паре заметила, что маман уже слегка пьяна. «Может, как-нибудь проникну тайком. Посмотрю на вас в действии».
«В действии?
Вы не забыли, что я преподаю экономическую теорию, Нила? Если же придете, увидите, что мои студенты считают меня пентюхом». «Ну, я в этом сомневаюсь». Паре тоже. Ей думалось, что большая часть студентов Жюльена хочет с ним переспать. Весь вечер она старалась смотреть на него так, чтобы он не заметил. Лицо у него из нуарных фильмов, такое нужно снимать в черно-белом, исчерченным тенями от жалюзи, а вокруг, чтобы велись облака сигаретного дыма. Прядь волос круглой скобкой исхитрилась эдак изящно упасть ему на лоб, слишком даже изящно. Если вообще-то не повисло там расчетливо, паре заметила, что он так и не удосужился ее пригладить. Он спросил маман о маленькой книжной лавке, которой она владела и управляла. Лавка находилась через сену, по ту сторону моста Дарколь. «А у вас есть книги по джазу?»
«Бауи», — ответила маман.
Дочь за окнами запел на тон выше, суматоха в бистро увеличилась. Когда официант подал им сырные палочки и свиные шашлычки, маман с Жюльеном погрузились в продолжительное обсуждение Бада Пауэлла, Сонни Стита, Диззи Гиллеспи и Чарли Паркера, любимца Жюльена. Маман сказала, что предпочитает звук западного побережья, Чета Бейкера и Майлза Дэвиса. Слушал ли он «Kind of Blue»? Паре с изумлением узнала, что маман настолько любит джаз и так осведомлена о таком множестве разных музыкантов. Не впервые ее накрыло одновременно и детским восторгом, и беспокойным ощущением, что она толком не знает собственную мать. А вот непринужденное и основательное соблазнение Жюльена в исполнении маман Парень удивила совсем. Это стихия, маман. Она всегда повелевала мужским вниманием. Она поглощала мужчин. Паре смотрела, как маман воркует игриво, хихикает над шутками Жюльена, склоняет голову и рассеянно теребит локон. Она поражалась молодости и красоте маман. Та всего на 20 лет старше нее. Длинные темные волосы, высокая грудь, поразительные глаза и лицо, сиявшее величественным лоском классических царственных черт. Еще больше паре поражало, сколь мало общего у маман с ней, с ее печальными неяркими глазами, длинным носом, щербатой улыбкой, маленькой грудью. Если и есть в ней какая-то красота, она скорее скромного, земного свойства. Рядом с маман паре всякий раз понимала, что сделано из простого теста. Иногда маман сама напоминала ей об этом, хотя напоминание это неизменно пребывало в троянском коне комплиментов. «Везет тебе, паре», — говорила она. «Тебе не придется слишком стараться, чтобы мужчины воспринимали тебя всерьез. Они будут тебя слушать. Избыточная красота все извращает», — смеется. «Ой, ну послушай, я не по собственному опыту говорю. Конечно, нет, это мои наблюдения». Ты говоришь, что я не красавица. Я говорю, что тебе это не нужно. К тому же ты миленькая, а этого вполне достаточно. Je t'assure, ma chérie, уверяю тебя, дорогая моя, так даже лучше. На отца она тоже, в общем, не походила. Тот был рослый мужчина с серьезным лицом, высоким лбом, узким подбородком и тонкими губами. Паре хранила у себя в комнате несколько его фотографий, времен ее детства в кабульском доме. В 1955 году он заболел, в тот же год они с маман переехали в Париж и вскоре после этого умер. Иногда паре разглядывала какой-нибудь из тех старых снимков, особенно черно-белый, они с отцом у старой американской машины, он опирается о крыло автомобиля, она у него на руках, оба улыбаются. Она помнила, как сидела с ним рядом, пока он рисовал жирафов и мартышек на боку ее гардероба. Разрешил ей раскрасить одну мартышку, держал ее руку, терпеливо направлял мазки. Разглядывая отцовское лицо на тех фотографиях, паря ощущала в себе трепет, что всегда был с ней, сколько себя помнила. Чего-то или кого-то не хватает в ее жизни, неотторжимого от ее существования. Иногда чувство бывало смутным, как послание, отправленное с темных нехоженных дорог, с огромного расстояния, как слабый радиосигнал, далекий, искаженный. А иногда эта нехватка чувствовалась так ясно, так близко, что ёкало сердце. Например, когда 2 года назад в Провансе паре увидела огромный дуб рядом с сельским домом. В другой раз, в саду Тюильри, когда смотрела, как молодая мать тащит сына в маленькой красной тачке «Радио Летун». Паре терялась в догадках. Как-то прочла она об одном турке средних лет, внезапно впавшем в глубокую депрессию, когда его брат-близнец, о существовании которого не знал, умер от инфаркта в лодочном походе в тропических лесах Амазонии. Эта история точнее всего описывала, каково ей. Однажды она поговорила об этом с маман. «Ну, никакой тут загадки, мон амур», — сказала маман. «Ты скучаешь по отцу. Он ушел из твоей жизни. Естественно, так чувствовать. Именно это оно и есть. Иди сюда. Поцелуй, маман». Материно объяснение было вполне разумным, однако неудовлетворительным. Паре, конечно, полагала, что ощущала бы себя цельнее, будь отец жив и рядом. Но это чувство она помнила в себе и когда жила с обоими родителями в большом доме в Кабуле. Сразу по окончании трапезы маман отлучилась в туалет, и паре на несколько минут осталась один на один с Жюльеном. Они обсудили фильм, который паре смотрела неделю назад, с Жан Муро в роли картежницы. Поболтали о школе, о музыке. Когда она говорила, он опирался локтями о стол и чуть склонялся к ней, слушал с большим интересом, улыбаясь и хмурясь, глядел ей в глаза, не отрываясь. «Это он делает вид», — сказала себе паре, — «притворяется. Отрепетированный спектакль, всегда наготове для женщин. Это он на ходу решил проделать, чтобы поиграть с ней и позабавиться». И все же от этого упорного взгляда у нее поневоле ускорился пульс, напрягся живот. Она вдруг заговорила неестественно, абсурдно заумным тоном, ничего похожего на ее нормальную речь. Она осознавала это, но ничего не могла поделать. Он сказал ей, что однажды был женат. Недолго. «Правда?» «Несколько лет назад. Мне было 30. Я тогда жил в Лионе». Он женился на женщине старше себя. Брак долго не протянул, потому что жена оказалась слишком собственницей. Жюльен этого, пока маман была за столом, не обнародовал. «Чисто плотские отношения», — сказал он. «C'était complètement sexuel». Она хотела владеть мною. Он произнес это, хитро улыбаясь, осторожно оценивая ее реакцию. Паре закурила и напустила на себя отвязность, как бордо, будто подобные вещи мужчины сообщают ей постоянно. Но сама затрепетала. Она понимала, что сейчас за столом произошло небольшое предательство. Нечто чуточку неправедное, не вполне безобидное, но такое восхитительное. Когда маман вернулась, заново причесанная, со свежим слоем помады, их тайная связь прервалась, и паре ненадолго обиделась на маман за вторжение, но обиду тут же вытеснило раскаяние. Они вновь увиделись примерно через неделю. В то утро она несла маман кофе. Жюльен сидел на краю кровати, заводил наручные часы. Паре не знала, что он оставался на ночь. Она увидела его из коридора в чуть приоткрытую дверь. Встала, как вкопанная, с чашкой в руке, во рту возник такой вкус, будто она сосала кусок сухой глины. Смотрела на него. Безупречная кожа спины, маленький живот, темнота между ног, слегка задрапированная мятыми простынями. Он надел часы, взял с ночного столика сигарету, прикурил, а потом бросил на нее взгляд, будто все это время знал, что она здесь. Улыбнулся ей, не разжимая губ. А потом маман что-то сказала из душа, и паре резко повернулась. Поразительно, как ей удалось не обвариться кофе. Маман и Жюльен были любовниками около полугода. Много ходили в кино, в музеи, в маленькие галереи с работами начинающих малоизвестных скульпторов с иностранными именами. Однажды ездили на выходные в Аркашон под Бордо на пляж и вернулись загорелые и с ящиком красного вина. Жюльен водил ее в университет на факультетские сборища, а маман приглашала его на писательские чтения к себе в лавку. Паре поначалу увязывалась за ними. Жюльен приглашал, и маман, похоже, это нравилось, но вскоре стала придумывать предлоги оставаться дома. Не ходила с ними больше, не могла, невыносимо. Говорила, что устала, что чувствует себя не очень, что пойдет к подруге Коллет позаниматься. Коллет, подруга со второго класса, жилистая, хрупкая на вид девчонка с длинными обвислыми волосами и носом, как вороний клюв. Ей нравилось шокировать окружающих возмутительными скандальными заявлениями. «Верняк, он огорчается», — говорила Коллет. «Ну, что ты с ними не ходишь?» «Если и так, по нему не скажешь». «Так он и не покажет. Иначе что твоя мамаша подумает?» «О чем?» — спросила паре, хотя, конечно, понимала, но все равно хотела, чтобы кто-то сказал это вслух. «О чем?» — тон у Коллет хитрый, взбудораженный. «Что он с ней, чтобы добраться до тебя? Это тебя он хочет, «Гадость какая!» — сказала Пари польщенно.
«А может, он вас обеих хочет? Может, ему нравится толпа в постели? В этом случае замолви за меня словечко, ладно? Ты отвратительна, Коллет».
Иногда, когда маман с Жюльеном не было, Пари раздевалась в коридоре перед высоким зеркалом, искала в своем теле недостатки. Оно было слишком длинным, думалось ей, слишком бесформенным, слишком утилитарным. От матери она не унаследовала никаких чарующих изгибов. Иногда заходила голой к матери в комнату и ложилась на кровать, на которой маман с Жюльеном занимались любовью. Пари лежала обнаженная, глаза закрыты, сердце колотится, и упивалась неким безрассудством, чем-то. Будто тихое гуденье, оно растекалось по груди, по животу и ниже. Все кончилось, разумеется. Они это кончили, маман с Жюльеном. Паре стало легче, но она не удивилась. Рано или поздно мужчины всегда разочаровывали маман, всегда катастрофически не дотягивали до идеала, с которым она их сравнивала. Все начиналось с восторгов и страсти, и вечно заканчивалось отрывистыми обвинениями и злыми словами, яростью и припадками слез, метанием кухонной утвари и томлением. Античная трагедия. Без излишеств маман не умела ни начинать отношений, ни завершать их. Далее следовал предсказуемый период, когда маман внезапно выказывала склонность к одиночеству. Не вставала с кровати, не снимала старого зимнего пальто, надетого поверх пижамы, усталое, страдальческое, неулыбчивое присутствие. Паре знала, что лучше оставить ее в покое. Любые попытки утешать или развлекать не приветствовались. Это паршивое настроение длилось неделями. После Жюльена оно тянулось гораздо дольше.
«А мерд!» — говорит маман.
Она сидит на койке все еще в больничной ночнушке. Доктор Делоне выдал паре документы на выписку, а медсестра вынимает иглу капельницы у маман из руки. «Что такое?»
«Да вспомнила. У меня через пару дней интервью».
«Интервью?»
«Для поэтического журнала».
«Это же замечательно, маман».
«К статье полагается фотография».
Она тыкает пальцем в швы.
«Я уверена, ты найдешь изящный способ все скрыть», — говорит Пари.
Маман вздыхает, отводит взгляд. Медсестра вытаскивает иглу. Маман морщится и рявкает что-то недоброе, незаслуженное.